Беседа девятая. О животных земных. Какую вам показалась утренняя словесная трапеза? А мне пришло на мысль уподобить свою беседу усердию какого-нибудь бедного гостеприимца, который желает прослыть богатым угостителем, но не имеет дорогих яств и досаждает гостям, щедро нося на стол свой бедный запас, так что его радушие обращается для него в укоризну незнания приличий. Подобно несколько и мое слово, если только вы не скажете о нем иначе. Впрочем, каково бы оно ни было, вы не должны презирать его, ибо Елисея не обвиняли за худое угощение современники его, несмотря даже на то, что он предложил друзьям зелье дивия. Четвертая книга царств, глава 4, стих 39. Известны мне правила иносказаний, хотя не сам я изобрел их, но нашел в сочинениях других. По сим правилам иные, принимая написанное не в общеупотребительном смысле, воду называют не водою, но каким-нибудь другим веществом. И растению, и рыбе дают значение по своему усмотрению. Даже бытие гадов и зверей объясняют сообразно с своими понятиями, подобно как и снотолкователи, виденному в сонных мечтаниях, дают толкования, согласные с собственным их намерением. А я, слыша о траве, траву и разумею, также растения, рыбу, звери и скот – все, чем оно названо, зато и принимаю. Не стыжуся бо благовествованием. Послание к римлянам, глава 1, стих 16. И поскольку писавшие о мире много рассуждали о фигуре земли, что она такое, шар ли или цилиндр, или походит на кружок, со всех сторон одинаково обточенный, или на лоток, имеющий в середине впадину, ибо ко всем сим предположениям прибегали писавшие о мире, и каждый из них опровергал предположение другого, то не соглашусь еще признать наше повествование о миротворении стоящим меньшего уважения, потому единственно, что раб Божий Моисей не рассуждал о фигурах, не сказал, что окружность земли имеет 180 тысяч стадий, не вымерил, насколько простирается в воздухе земная тень, когда солнце идет над землею, и как тень сия, падая на луну, производит затмение. Если умолчал он о не касающемся до нас, как о бесполезном, то неужели за сие словеса духа почту мало важнее объюродившей мудрости? Не паче ли прославлю того, кто не затруднил ума нашего предметами пустыми, но устроил так, чтобы все было написано в назидание и усовершение душ наших? Всего, кажется мне, не уразумели те, которые по собственному своему уразумению вознамерились придать некоторую важность Писанию какими-то наведениями и приноравлениями. Но это значит ставить себя премудрее словес духа и под видом толкования вводить собственные свои мысли. Посему так и будем разуметь, как написано. «Да изведет земля душу живу из котов и зверей и гадов». Представь глагол Божий, протекающий всю тварь, некогда начавшийся, до ныне действенный и готовый действовать до конца, пока не скончается мир. Как шар, приведенный кем-нибудь в движение и встретивший покатость, и по своему устройству и по удобству места стремится к низу и не прежде останавливается, разве когда примет его на себя и плоскость. Так и природа существ, подвигнутая одним повелением, равномерно проходит и рождающуюся, и разрушающуюся тварь, сохраняя последовательность родов посредством уподобления, пока не достигнет самого конца. ибо коня делает она преемником коню, льва льву, орла орлу, и каждое животное, сохраняемое в следующих одно за другим преемствах, продолжает до скончания Вселенной. Никакое время не повреждает и не истребляет свойств в животных. Напротив того, природа их, как недавно созданная, протекает вместе со временем. «Да изведет земля душу живу». Повеление сие соблюлось в земле, и она не перестает служить Создателю. Одно производится через преемство существовавшего прежде, другое даже и ныне является живородящимся из самой земли. Ибо не только она производит кузнечиков в дождливое время и тысячи других пород пернатых, носящихся по воздуху, из которых большая часть по малости своей не имеют и имени, но из себя же дает мышей и жаб. Около египетских Фив, когда в жару идет много дождя, вся страна наполняется вдруг полевыми мышами. Видим, что угри не иначе образуются, как истины. Они размножаются не из яйца и не другим каким-либо способом, но из земли получают свое происхождение. «Да изведет земля душу». Скоты – суть животные земные и поникли к земле, но человек – насаждение небесное, отличен сколько видом телесного состава, столько и достоинством души. Какой вид у четвероногих? Голова их наклонена к земле, смотрит на чрево и всеми мерами ищет приятного чреву. Твоя голова поднята к небу, очи твои взирают горе. Потому, хотя ты иногда бесчестишь себя плотскими страстями, работая чреву и низшему чрева, приложившись скотом несмысленным и уподобившись им. Псалом 48, стих 13. Однако же тебе прилично иное попечение. Вышних искати, и где же есть Христос? Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. Мыслью своею быть выше земного. А какой дан тебе вид, так располагай своею жизнью. Житие свое имей на небесех. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. Истинное отечество твое – горний Иерусалим, граждане и соотечественники твои – первородные, написанные на небесех. Послание к Евреям, глава 12, стих 23. «Да изведет земля душу живу». Итак, не из земли явилась сокрытая в ней душа бессловесных, но произошла вместе с повелением. А душа бессловесных одна, потому что один отличительный признак – бессловесие. Но каждое животное отличается различными свойствами. Вол стоек, осел ленив, конь горяч в вожделении другого пола, волк не делается ручным, лисица лукава, олень боязлив, муравей трудолюбив, собака благодарна и памятлива в дружбе. Ибо в одно время и создано каждое животное, и придано ему особенное естественное свойство. Льву прирождены ярость, склонность к одинокой жизни и необщительность с зверьми подобного рода. Он, как царь бессловесных, по природному своему призорству не терпит себе равных. Он не допускает до себя с вечера приготовленной пищи, не возвращается к остаткам своей добычи. Природа дала ему такие органы голоса, что многие животные, превосходя его быстротою, нередко бывают уловлены одним его рыканьем. Барс стремителен и быстр в своих нападениях. Ему дано способное к тому тело, при гибкости и легкости, успевающее следовать за душевными движениями. У медведя природа неповоротлива и нрав своеобразен, коварен, глубоко скрытен. Он облечен в такое же и тело, Тяжелое, плотное, не имеющее составов, действительно приличное зверю холодному, живущему в берлоге. Если коснемся словом той заботливости, какую сии бессловесные имеют о своей жизни, не учившись по природе, то или сами подвигнемся к хранению себя самих и к промышлению о спасении душ, или еще более осудим себя, когда найдем, что даже в подражании и бессловесным остаемся мы позади. Медведица, когда ей нанесены самые глубокие раны, часто лечит сама себя, всеми способами затыкает язвенной травою коровьяк, которая имеет свойство сушить. Так называется однолетняя трава, известная также под именем царский скипетр. Можешь увидеть, что и лисица лечит себя сосновую смолою. Черепаха, наевшись ехидниной плоти, избегает вреда от яда, употребив вместо противоядия душицу. И змея вылечивает больные глаза, наевшись волошского укропа. А предузнавание воздушных перемен не помрачает ли собою даже разумного ведения? Овца пред наступлением зимы с жадностью нападает на корм, как бы наедаясь на время будущей скудости. Волы, долго запертые в продолжении зимы, с приближением весны, по естественному уже чувству узнав перемену, начинают смотреть туда, где выход из хлевов, и все, как бы по данному знаку, переменяют положение. Некоторые из трудолюбивых наблюдателей заметили, что живущий на суше еж в норе своей делает две отдушины, и если будет дуть северный ветер, закладывает отдушину с севера, и опять, когда начинает дуть южный ветер, переходит к северной отдушине. Что же показывается через сие нам человеком? Не одно то, что попечительность создавшего нас простерлась на все, но также, что и у бессловесных есть некоторое чувство будущего, почему и мы должны не к настоящей жизни прилепляться, но иметь всякое попечение о будущем веке. Не потрудишься ли сам о себе, человек? Еще в настоящем веке не заготовишь ли нужного к успокоению в будущем, взирая, например, муравья? Он летом собирает себе пищу на зиму и не проводит времени в праздности, потому что еще не наступили зимние скорби, а напротив того, с каким-то неумолимым тчанием напрягает себя к работе, пока не вложит в свои сокровищницы достаточного количества пищи. И делает сие не с небрежением, но прилагает мудрую заботливость, чтобы пищи достало сколько можно на большее время. Он рассекает своими клещами каждое зерно пополам, чтобы оно не проросло и не сделалось негодным для употребления ему в пищу. Также просушивает зерна, когда приметит, что они отсырели, и не во всякое время рассыпает их, но когда предчувствует, что воздух будет долго находиться в ведренном состоянии. Верно, не увидишь льющегося из облаков дождя во все то время, когда рассыпан запас у муравьев. Какого слова достаточно будет на сие? Какой слух вместит это? Достанет ли времени описать и поведать все чудеса художника? Скажем и мы с пророком: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Псалом 103, стих 24. «Посему недовольно к нашему извинению того, что не ученым и полезному по книгам, когда и не по незаученному закону природы можем избирать, что служит к нашей пользе. Знаешь, какое добро должен ты сделать ближнему? То же, какого сам себе желаешь от другого. Знаешь, что такое зло? То, чего бы сам ты не согласился потерпеть от другого. Никакое-либо искусство резать корни, неопытное изведание трав открыло бессловесным познание полезного. Напротив того, каждое животное естественным образом отыскивает спасительное для него и имеет какое-то непостижимое сродство с тем, что сообразно его природе. И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собою имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь. Так и в душе есть какое-то неучением приобретенное уклонение от зла. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию. Хорошо некоторые определяли здоровье, что оно есть благоустройство естественных действований. Кто скажет то же и о благосостоянии души, тот не погрешит против приличия. Посему душа, и не учась, желает свойственного ей и сообразного с ее природою. По сей-то причине для всякого похвально целомудрие, достойно одобрения справедливость, удивительно мужество, вожделенно благоразумие. Сии добродетели душе более свойственны, нежели телу здоровье. Чада, любите отцов, родители, не раздражайте чад. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 4. Не то же ли говорит и природа? Не новое, что советует Павел, но скрепляет узы естества. Если львица любит рожденных ею, и волк вступает в бой за своих волчат, что скажет человек, и заповедь преступающий, и природу искажающий, когда или сын не уважает старости отца, или отец, вступив во второй брак, забывает прежних детей? У бессловесных неодолима взаимная любовь между детьми и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них недостаток разума избытком чувств. Почему ягненок, выскочив из хлева, среди тысячи овец знает самый цвет и голос матери, спешит к ней, ищет своих собственных источников молока? И хотя он встретит тощие матерние сосцы, довольствуются ими, пройдя мимо многих сосцов, обремененных молоком. И мать в тысячи ягнят узнает своего. Один у всех голос и цвет тоже, и запах подобен, сколько представляется нашему обонянию. Но у них есть какое-то чувство, которое гораздо острее нашего представления, и по которому для каждого легко распознать собственное свое. У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается уже он от раздражившего. У тельца нет еще рогов, но он уже знает, где у него вырастет оружие. Все сие служит доказательством, что всяким животным природное ему не изучается, и что в существах ничего нет беспорядочного и неопределенного, а напротив того все носят на себе следы творческой премудрости, и каждое показывает в себе, что оно снабжено нужным к охранению собственного благосостояния. Пес не одарен разумом, но имеет чувство, почти равносильное разуму. Что едва изобрели мирские мудрецы, просидев над сим большую часть жизни, разумею хитросплетение умозаключений, тому пес оказывается наученным от природы. Ибо, отыскивая звериный след, когда найдет, что он разделился на многие ветви, обегает уклонения, ведущие туда и сюда, и тем, что делает, почти выговаривает следующее умозаключение: или сюда поворотил зверь, или сюда, или в эту сторону. Но как ни пошел он ни туда, ни сюда, то остается бежать ему в эту сторону. И таким образом через отрицание ложного находит истинное. Более ли сего делают те, которые, чинно сидя над доскою и пиша на пыли, из трех предложений отрицают два и в остальном находят истину? Опамятование милости в этом животном не пристыдит ли всякого неблагодарного к благодеяниям? Рассказывают, что многие псы, когда господа их были убиты в пустом месте, умирали над ними, а некоторые вскоре по совершении убийства служили путеводителями сыщикам убийц и достигали того, что злодеев предавали казни. Что же скажут те, которые не только не любят сотворившего и питающего их Господа, но и в числе друзей имеют глаголющих неправду на Бога, одной приобщаются с ними трапезы и при самом вкушении пищи терпят хулы на питающего? Но возвратимся к рассмотрению тварей. Животные, удобно уловляемые, бывают многоплоднее, поэтому зайцы и дикие козы рождают детей помногу, а дикие овцы – по двойне, чтобы не оскудел род, истребляемый плотоядными зверями. Напротив того, животные, пожирающие других, рождают детей понемногу, посему львица едва бывает матерью и одного льва, ибо львенок, как сказывают, сперва остриями когтей растерзывает матерную утробу, а потом выходит на свет. И ехидны рождаются, прогрызая утробу рождающей, и тем воздавая ей приличную награду. Таким образом, ни одно существо не оставлено без промысла, и ни одно не лишено надлежащего попечения. Если станешь рассматривать и самые члены животных, найдешь, что Творец не прибавил ни одного лишнего и не отнял необходимого. Плотоядным животным придал острые зубы, ибо в таких имели они нужду по роду пищи. А которых в половину вооружил зубами, тех снабдил многими различными влагалищами для пищи. Поскольку они с первого раза не могут достаточно разжевать пищу, дал им возможность отрыгать поглощенное, чтобы измельченное посредством жвачки усвоилось питаемому. Желудок, предутробие, сеточка и утроба не напрасно даны животным, у которых они есть, но каждое из сих орудий служит для необходимой потребности. У верблюда шея долга, чтобы она равнялась ногам и доставала до травы, которую кормится верблюд. Шея коротка и вдалась в плечи у медведя, льва, тигра и прочих того же рода животных, потому что они питаются не травою, и им, как плотоядным и довольствующимся ловлею животных, нет нужды наклоняться к земле. К чему хобот у слона? Великому этому животному и даже величайшему из всех живущих на суше, как созданному на ужас всякому встречающемуся, надлежало быть рослым и иметь громадное тело. Если бы ему дана была большая и соразмерная с ногами шея, трудно было бы носить ее, потому что она от чрезмерной тяжести клонилась бы всегда к земле. А теперь голова соединена у слона с хребтом немногими шейными позвонками, но есть у него хобот, вознаграждающий недостаток шеи. Им слон достает пищу и черпает питье. Да и ноги у него без составов и, как соединенные столбы, подпирают тяжесть тела. А если бы заменить их нежными и слабыми мышцами, то у слона часто случались бы вывихи в составах, которые были бы недостаточны к поддержанию тяжести, когда слон становится на колено или встает. Но теперь короткая надпяточная кость подставлена под ногу слону, а ни в подколенье, ни в колене нет у него составов, потому что шаткость составов не выдержала бы чрезмерно громадного и зыблющегося тела, каким слон обложен. Посему нужен был этот нос, опускающийся до ног. Не видишь ли на сражениях, как слоны, подобно каким-то одушевленным башням, идут перед рядами или, подобно плотяным холмам, в неудержимом стремлении прорывают сплоченные щиты неприятелей. А если бы нижние части у слонов не были соразмерны, недолго бы держалось это животное. Теперь же, как некоторые повествуют, слон живет 300 и более лет. Посему-то ноги у него цельные и без составов. А пищу, как сказали мы, с земли вверх поднимает хобот, который по природе гибок сжимается и разжимается наподобие змеи. Так верно слово, что в сотворенном нельзя найти ничего ни излишнего, ни недостаточного. Однако и сие столь огромное по величине животное Бог сотворил покорным человеку. Когда учим его, оно понимает, и когда бьем, терпит. А сим Бог ясно научает нас, что Он все подчинил нам, потому что мы сотворены по образу Создателя. Но не в одних только великих животных можно усматривать неисследимую премудрость. Напротив того, и в самых малых легко соберешь не меньшее число чудес. Как высоким вершинам гор, которые поблизости к облакам через непрестанное дуновение ветров сохраняют постоянную стужу, удивляюсь не более, сколько и низменным долинам, которые не только спасаются от жестокости горных ветров, но и всегда удерживают в себе теплый воздух. Так и в устройстве животных не более дивлюсь слону за его величину, чем мыши, потому что она страшна и для слона, или самому тонкому жалу скорпиона, которое художник сделал пустым, как свирель, чтобы через него вливался яд в уязвленных. И никто не ставь в вину Творцу, что Он произвел животных ядовитых, разрушительных и враждебных нашей жизни. Иначе станет кто-нибудь винить и Пестуна, что он удобоподвижность юности приводит в порядок ударами и бичами уцеломудривает придерзость. Звери делаются и доказательством веры. Веришь ли Господу, сказавшему «На аспида и Василиска наступиши и попереши льва и змея» Псалом 90, стих 13. «И по вере имеешь ты власть попирать змей и скорпионов. Разве не знаешь, что ехидна, прикоснувшаяся к Павлу, когда он собирал хворост, не сделала ему никакого вреда, потому что святой нашелся исполненным веры?» Деяния, глава 28, стихи с 3 по 6. «А если не имеешь веры, то бойся не зверя, а своего паче неверия, через которое сделал ты себя от всего удоборазрушаемым. Но давно чувствую, что спрашиваете меня о сотворении человека, и, кажется, почти слышу вопиющих слушателей. Мы трудимся над изучением природы, принадлежащего нам, а не знаем самих себя. Итак, необходимо сказать о сём, отразив от себя удерживавшую нас доселе медленность. Ибо в самом деле всего кажется труднее познать самого себя. Не только глаз, рассматривающий внешнее, не может быть употреблен к рассмотрению самого себя, но и самый ум наш, проницательно усматривающий чужую погрешность, медлителен в познании собственных своих недостатков. Посему и теперь слово наше, с такою проницательностью описывавшее чуждое, слабо и медлительно к исследованию собственного, хотя к познанию Бога не столько ведет небо и земля, сколько собственное наше устройство. Если кто благоразумно испытает сам себя, как говорит пророк, «Удивися, разум твой, от меня» Псалом 138, стих 6. То есть, рассмотрев самого себя, познал я превосходство твоей премудрости. И рече Бог, сотворим человека. Бытие, глава 1, стих 26. Где Иудей, который, когда и выше, как бы через некоторые окна, просиевал свет богословия, и второе лице, хотя показывалось таинственно, но не являлось ясно, восставал против истины и утверждал, что Бог сам с собою беседует. Он говорит: «Бог сам сказал, сам и сотворил, да будет свет и бысть свет». И тогда в словах Иудея легко было открыть несообразность, ибо какой кузнец или плотник или сапожник, сидя один с орудиями своего ремесла, когда никто не разделяет с ним труда, скажет сам себе: «Сделаем нож, или сколотим плуг, или сошьем башмак». Напротив того, не молча ли он окончит требуемую от него работу? Подлинно странное пустословие утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собою надзирает, сам себя понуждает властительски и настоятельно. Но не убоявшиеся клеветать на самого Господа, чего не могут сказать, имея язык, обученный во лжи? Однако же настоящее речение совершенно заграждает им уста. «И рече Бог, сотворим человека». Скажи мне, неужели и теперь одно лице? Не написано «да будет человек», но «сотворим человека». Пока не являлся еще ученик, проповедь богословия скрыта была в глубине, но когда уже ожидаемо стало сотворение человека, обнажается вера, и очевиднее открывается догмат истины. «Сотворим человека». Слышишь, христоборец, речь обращена к участвующему в мироздании, к тому «им же и веки сотвори», и же носит всяческое глаголом силы своия. Послание к евреям, глава 1, стих 23. Но Иудей не в безмолвии принимает слово благочестие, а как самые человеконенавистные звери, когда заключены в клетке, грызут колки, и хотя выказывают тем лютость и неукротимость своей природы, однако же не могут привести в исполнение своей ярости. Так и враждующий против истины род Иудеи, будучи стеснены, говорят: «Много лиц, которым было Божие Слово, ибо ангелам, предстоящим ему, говорит, сотворим человека». Иудейский вымысел, иудейскому только легкомыслию свойственное баснотворство. Чтобы не принять одного, вводят тысячи, и, отвергая сына, достоинство советодательства приписывают служителям, подобных нам рабов делают властелинами нашего сотворения. Усовершившийся человек возводится в достоинство ангельское, но какое создание может быть равно Создателю? Рассмотри и последующие слова «по образу нашему». Что скажешь на сие? Не один ли образ у Бога и ангелов? У сына и у отца по всей необходимости тот же образ, если только разуметь образ боголепно, то есть состоящим не в телесном очертании, но в божественном свойстве. Слушай и ты, который принадлежишь к новому обрезанию, и в христианстве берешься защищать иудейство. Кому, говорит, по образу нашему? Кому иному, как не сиянию славы и образу ипостаси Его? Послание к евреям, глава 1, стих 3. И же есть образ Бога невидимого. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. И так говорит собственному своему образу, образу живому, вещающему «Аз и Отец едино есма». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «И видевый мене, видя Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Ему говорит: «Сотворим человека по образу нашему». А где образ один, там может ли быть неподобие? «И сотвори Бог человека». Бытие, глава 1, стих 27. «Не сотворили». Здесь Моисей избежал множественности лиц. Первым вразумляя иудея, а последним исключая язычество, он безопасно возвратился к единству, чтобы ты вместе с отцем разумел и сына, и избег опасности многобожия. «Во образе Божием сотвори его» опять вводит лице содейственника, ибо не сказал «во образе своем», но во образе Божием. В чем же человек имеет образ Божий и как участвует в подобии, о сем, если даст Бог, будет сказано в следующих беседах. Теперь же скажем только, если образ один, откуда пришла тебе мысль так нестерпимо нечествовать и говорить, что сын не подобен отцу? Какая неблагодарность! Сам ты сделался причастником подобия, и сего-то подобия не приписываешь благодетелю. Данное тебе по милости почитаешь собственно себе и навсегда принадлежащим, а сыну не позволяешь иметь естественно ему принадлежащего подобия с родившим. Однако вечер, давно уже приведший солнце на запад, предписывает нам молчание. Посему и мы упокоим здесь слово, удовольствовавшись сказанным. Ибо ныне коснулись мы слова, сколько сие нужно было к возбуждению вашей ревности, и совершеннейшее исследование сего предмета при содействии Духа предложим в следующих беседах. Идите же с радостью вы, христолюбивая церковь, и вместо дорогих припасов, вместо разнообразных приправ, украсьте честные свои трапезы припоминанием сказанного. Да постыдится Анамей, да посрамится Иудей, да увеселяется догматами истины благочестивый, да славится Господь. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.